Покинуть гостиную Джуфина было делом секунды. Осознать, что в собственной спальне, куда я оттуда зачем-то попёрся, мне пока заняться нечем, тоже много времени не заняло. Гораздо дольше я раздумывал, что делать теперь. То есть, по большому-то счету, ясно, что идти на темную сторону. Но меня занимал вопрос: как? В смысле, каким способом туда добираться? Когда-то, в самом начале своей карьеры, я был уверен, что единственный проход на темную сторону Еха находится где-то в глубоких подземных коридорах, прорытых под домом у моста. Потому что Джуфин водил нас туда именно этим путем, обставляя все по высшему разряду, с долгими блужданиями в темноте, стражем, выставленным на границе, томительным ожиданием и внезапным озарением. Да мы уже же пришли. Так обычно водят туда новичков, полагающих, будто темная сторона — какое-то удивительное, небывалое, но при этом совершенно конкретное место, этакая гигантская тайная комната для магических прогулок. И находится она, видимо, где-то глубоко под землей. Не зря же так долго в подвалы спускались. Потом проходит какое-то время, новичок набирается опыта и однажды понимает, что темная сторона — это вовсе не волшебное подземелье, а его собственная способность видеть изнанку вещей и продуктивно с ней взаимодействовать. Ну, или не очень продуктивно, как пойдет. Но рано или поздно до нас доходит, что и это далеко не полный ответ на вопрос. Потому что если бы речь шла только о состоянии сознания, мы бы бродили по городу как безумцы, утратившие связь с реальностью, не видя и не слыша ничего вокруг. Ну, или не бродили бы, а сидели бы все в том же подвале, мирно галлюцинируя вдали от посторонних глаз. Однако, когда мы уходим на темную сторону, мы оказываемся там целиком, со всеми потрохами. Наши бесчувственные тела не валяются где-нибудь в укромном месте, кротко ожидая возвращения сознания. На этом месте следует сделать вывод, что природа темной стороны — явление не просто неизвестное, но непознаваемое. Взаимодействовать можно, понять — нет. Впрочем, однажды я доразмышлялся до того, что темная сторона — это особое состояние материи. И то, что кажется нам дорогой туда, на самом деле процесс нашего преображения. То есть перехода в иное состояние не только сознания, но и материи. Тогда, помнится, даже сэр Шурф счел мою формулировку достаточно точной, а он в этом смысле придирчив как никто. Поэтому будем считать мою гипотезу рабочей. И, кстати, она прекрасно объясняет, почему большинству новичков нужны все эти долгие блуждания по подземельям. А, например, Джуфин в свое время мог провалиться на темную сторону помимо своей воли, просто не в меру развеселившись. А лучший в мире нюхач на минорях безошибочно проходит туда по запаху. У каждого свой способ превращаться, вот и все. Стыдно признаваться, но мне до сих пор проще всего попасть на темную сторону, всласть поблуждав по подвалам, на худой конец просто по городским улицам, постепенно впадая в транс на ходу. Так уж я привык. Ну, или чтобы кто-то более опытный отвел за ручку. Вообще идеальный вариант. Я все-таки ужасный консерватор. Хотя большинство знающих меня, услышав подобное признание, начинают ржать. Как бы мне хотелось, чтобы они были правы. В отношениях с темной стороной моя приверженность привычкам особенно сильно мешает делу. Теоретически, мне вполне достаточно просто высказать желание, чтобы сразу оказаться там. Но между этой прекрасной теорией и практикой всегда встает мое представление о том, как правильно. И мое же понимание, что на самом деле никакого правильно и неправильно нет и быть не может, потому что не разрушает эту искусственную преграду. Проще всякий раз, как припечет, по подземельям бродить, чем преодолеть собственную привычку. Знаю, насколько это глупо, особенно в моем случае, потому что, по идее, я не просто человек темной стороны, один из немногих, обладающих способностью туда попадать, а что-то вроде ее детали, отвалившийся и закатившийся в обыденный мир людей, но всегда сразу встающий на место, стоит только вернуться домой. Во всяком случае, все тот же Нуменорих утверждает, будто я пахну в точности, как темная сторона, и глупо было бы не доверять его свидетельству. Я все время повторяю «глупо, глупо», потому что на тот момент это определение наиболее точно описывало мое поведение в отношениях с темной стороной. И вот прямо сейчас, сидя на подоконнике своей спальни, я решил, что с этим пора завязывать. У меня должен быть свой способ легко попасть на темную сторону в любой момент, когда понадобится, не затрачивая на это час-полтора, которые, между прочим, на дороге не валяются. Черт знает, каких дел можно за это время наворотить. Я сидел, смотрел через распахнутое окно вниз на маленькую площадь мохнатого дома, получившую имя в честь моего жилища, на расходящиеся от нее в разные стороны улицы, закрытых глаз, всех забытых королей и сияющую, разглядывал разноцветные дома, невысокие деревья, ползущие по узким мостовым амобилеры и бегущих по своим немилосердно ранним утренним делам прохожих. Старался вообразить, как все это выглядело бы на темной стороне. Ни амобилеров, ни людей там, ясное дело, нет и в помине. Дома не просто темные, а как бы светятся густой темнотой. Зато камни мостовых сияют, как фонари. Потоки воздуха окрашены в самые разные цвета. Земля прозрачна, как вода, а небо кажется твердым, потрескавшимся от времени. И сквозь эти щели пробивается невидимый глазу упоительный, почти непереносимый для человека свет. Ну, считается, что непереносимый. Мне-то как раз нравится, — подумал я, задрав голову к небу и с наслаждением подставляя лицо лучам незримого солнца темной стороны. Естественно, все у меня получилось. И на кой черт было так долго тянуть? Неведомо. Хотя ведомо, конечно. Кого я пытаюсь обмануть? Не зря же сам расписывал Малды, как здорово родиться просто человеком, для которого почти невозможно вообще практически все. А значит, каждый день можно перепрыгивать через собственную голову, торжествуя по поводам столь пустяковым, что самому смешно. Вероятно, именно так я и представляю себе счастье. Я спрыгнул с подоконника, даже не вспомнив, что это вообще-то очень высокий второй этаж, и чтобы не переломать ноги, нужно читать специальное заклинание. Но на темной стороне такие предосторожности ни к чему. Здесь земля сама юркнет ко мне под ноги, как ласковый кот, в любой момент, когда это понадобится, а такой мелкой услуги можно специально не просить. Сделав несколько шагов по сияющим камням мостовой, я не удержался и оглянулся назад, чтобы посмотреть, откуда я тут взялся. Здесь, на темной стороне, мохнатый дом выглядел, как застывший фонтан черного света. Скорее угрожающий, чем дружелюбный. Надо же. Впрочем, это только в моей интерпретации так. На темной стороне каждый видит что-то свое. И если ходить сюда не в одиночку, а большой компанией, самое веселье начинается, когда все участники пытаются сравнить впечатления. Как вам нравится это гигантское дерево? Ты имеешь в виду куст с белыми ягодами? Черный цветок или вон тот забор? Хотя описания некоторых объектов более-менее совпадают у всех. Видимо, отдельные фрагменты темной стороны столь тверды в своем намерении продемонстрировать нам свой подлинный облик, что никакой интерпретации их не исказишь. Но когда гуляешь здесь в одиночку, обо всем этом как-то не особо задумываешься. Очень уж хорошо. Оказавшись на темной стороне, я всякий раз удивляюсь, почему не прихожу сюда каждый день. Почему вообще отсюда ухожу, вместо того, чтобы остаться навсегда? Видимо, потому что человек на самом деле вовсе не создан для счастья. Испытывать его непрерывно — такой тяжкий труд, что поневоле сбежишь. И я тоже сбегу, конечно, но не сейчас. Потом. 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 Не то чтобы я забыл, что пришел сюда по делу, на самом деле темная сторона здорово проясняет сознание. Даже моя дырявая голова обычно работает здесь в максимально эффективном режиме. Просто правило «сперва удовольствие, потом дела», от которого в обычной жизни одни неприятности, здесь становится обязательным к исполнению, практически священным. Потому что удовольствия тут общие, наши и ее. Быть счастливым балбесом, наслаждающимся каждым вдохом и каждым шагом — своего рода плата за вход. И будьте спокойны, никто не уйдет, не расплатившись. Вот и я не ушел. Гулял по изнанке Еха, не касаясь ногами земли, благо для этого здесь никаких заклинаний читать не надо. Достаточно просто смеяться от счастья, ну или плакать, это уж кто как привык. Глазел по сторонам, осторожно трогал не руками, всем своим существом, звенящие, сияющие нити, связывающие между собой людей, места, события, причины, следствия, неожиданности, чудеса, бодрствующих и сновидцев, прошлое и будущее, жизнь и бессмертие, силу и смерть, вечность и мое древнее сердце. Все совсем накрепко, навсегда. И ощущал себя музыкантом, чья партия в этой симфонии всего несколько беззвучных прикосновений невидимого смычка к невидимой же струне, которой прежде до моего появления не существовало, а теперь есть, и это уже неотменяемо. И звон ее длится, и будет длиться бесконечно, потому что все единожды рожденное рождено навсегда. Я сейчас и сам с трудом понимаю, о чем пытаюсь рассказать, потому что записываю все это не на темной стороне мира, а сидя в своем кабинете, в башне под крышей мохнатого дома, и пользуюсь нормальным человеческим языком, а в нем слов, подходящих для описания подобных вещей, к сожалению, нет. Хохингрон, язык сновидений, о котором то и дело вспоминает учивший его в детстве Нуминорих, наверное, подошел бы, но за него я даже браться боюсь. И так чокнутый, куда уж дальше. Ай, ладно. Могу рассказать, не могу, дело десятое. Важно, что я могу снова пережить этот неподдающийся описанию опыт. Хоть сейчас, хоть завтра, в любой момент, когда захочу. Если, конечно, меня не отвлекут другими делами. Поэтому надо плюнуть на попытки объяснить, чем я занимался на темной стороне ехать целых 10 минут или часов, или даже лет, пока не понял, что на сегодня, пожалуй, достаточно. Так, наверное, чувствует себя кружка, которую уже наполнили до краев, еще чуть-чуть и прольется, поэтому хватит, стоп, стоп. «Тем более у меня же тут дело», — вспомнил я. Каким бы пустяковым оно ни казалось, сейчас дома эта проблема мне спать не давала. И Джуфину за компанию. И хорошо, что обошлось без дополнительных жертв. Я остановился и собрался с мыслями. Штука в том, что на темной стороне мои слова обретают силу могущественных заклинаний. То есть чего потребую, то и получу. По крайней мере, до сих пор всегда было так. Звучит просто отлично. Я и сам это понимаю. Но тут есть два подводных камня. Во-первых, на темной стороне я обычно ничего не хочу. Такова уж моя здешняя природа. А во-вторых, формулировать надо очень четко. И если первая проблема решается благодаря памяти и воле, справиться со второй, будучи не столько человеком, сколько счастливым ветром, дующим внутри самого себя, очень непросто. Наученный горьким опытом, формулировки я обычно придумываю заранее и заучиваю наизусть. Но обычно не означает всегда. И как раз сегодня я не подготовился. Не знал, что так быстро и легко окажусь на темной стороне. Хотя, конечно, знал, просто сам себе не верил. Но я очень хитрый, поэтому сперва объявил: мне нужно как следует сосредоточиться. И голова моя тут же превратилась в идеальный аппарат для создания простых и четких мыслей. Все-таки иногда я большой молодец. Я еще немного подумал, все взвесил, покрутил придуманную формулировку и так, и сяк, не нашел в ней никаких недостатков и, наконец, сказал вслух: «Я хочу узнать, где, когда и при каких обстоятельствах сбудется мой пророческий сон». Думал, сейчас получу ответ в виде внезапного озарения или послания, запечатанного в конверт, или просто зычный глаз раздастся с потрескавшихся небес и расскажет мне что-нибудь интересное. Как же, держи карман шире. Я просто уснул. Мгновенно, не сходя с места, там, где стоял, даже не потрудившись предварительно улечься на мягкую густую траву. В траву я просто упал. Потом, уже заснув. Совершенно этого не почувствовал и вообще ничего не помню. Но факт остается фактом. Проснулся я в горизонтальной позиции. И, кстати, вовсе не от каких-то дурацких неудобств, вроде холода и сырости. Этого на темной стороне, как я понимаю, можно не опасаться. Проснулся я, как ни странно, от шума. Точнее, от человеческих голосов. Еще точнее, от одного единственного голоса. Очень хорошо мне знакомого, как мало какой другой. «Нет», — говорил этот голос с неподражаемой, снисходительной интонацией высококвалифицированного, но изрядно уставшего от своей работы экскурсовода. «Нет, вам не мерещится, и мне тоже. Перед нами вовсе не одно из наваждений 15-й степени достоверности, упоминаемых в мемуарах достопочтенного Тинки Айохти. Здесь действительно спит самый настоящий сэр Макс». И делает это вопреки всем известным просвещенному человечеству правилам безопасного поведения на темной стороне. Начиная от причитаний по сгинувшим дочерям Айвы Безголового и заканчивая новейшей инструкцией господина почтеннейшего начальника Джуфина Халли для сотрудников тайного сыска. Такой уж он человек, что может позволить себе на темной стороне все, что ему заблагорассудится. А мы с вами, увы, не можем.
Я открыл глаза и увидел, что сэр Шурф не просто прикидывается экскурсоводом, но в каком-то смысле действительно им является. Стоит надо мной во главе небольшой туристической группы из двух человек и с присущим ему хладнокровием демонстрирует своим спутникам мое спящее тело как какой-нибудь редкий музейный экспонат. И бледно-зеленый ветер темной стороны крутится у него в ногах, как преданный пес. На редкость умиротворяющее зрелище. Однако, зная Шурфа Лонли Локли столько лет, я не сомневался, что в данный момент мой друг испытывает одно единственное страстное неутолимое желание — надрать мне уши, чтобы впредь неповадно было нарушать фундаментальное правило техники безопасности — на темной стороне не дрыхнуть. Я прикусил язык, чтобы не начать оправдываться. Я не нарочно, оно само так получилось. Потом ему все объясню. Клятву какую-нибудь страшную принесу, если понадобится. Уши мне пока дороги. А при посторонних будем делать вид, будто я и правда такой крутой, как он им рассказывает. Посторонние, судя по бело-голубым одеждам, были магистрами Ордена Семилистника. Причем младшими, если не вовсе послушниками, очень уж молоды. Высокий румяный толстяк и компактный блондин со светлыми раскосами, как у многих уроженцев графства Шимара, глазами. На темной стороне все люди видны, как на ладони. Поэтому я сразу понял, что оба отличные ребята. И при всем внешнем несходстве внутренне почти близнецы. Добродушные, спокойные, собранные, с веселыми искрами в глазах. Толстяк явно чуть более расчетлив и осторожен. Блондин не то чтобы отчаянный храбрец, скорее легкомысленный балбес, вроде меня. Но явно обученный держать это свойство своего характера под строжайшим контролем. У Шурфа особо не забалуешь. Я бы и сам не забаловал, если бы злая судьба отдала меня ему в лапы в качестве ученика. Но как-то пронесло. «Я проспал 100 лет, и ты начал водить экскурсии к моему нетленному телу?» — наконец спросил я Шурфа. «Надеюсь, хотя бы платные?»
«Бесплатные, разумеется», — высокомерно ответствовал он. «Беда, видишь ли, в том, что ты не то что 100 лет, а даже дня толком не проспал. Не за что пока деньги с людей брать. Подвел ты меня».
«Это хорошая новость», — сказал я. «Очень вовремя ты рядом оказался. И голос у тебя хороший, громкий, кого хочешь разбудит. А мне того и надо. Не люблю терять кучу времени впустую. Сколько раз пропадал надолго, неведомо куда, всегда потом было ужасно обидно за все несъеденные обеды. И, кстати, об обедах. С меня причитается?»
«Я столько не съем, сколько с тебя сегодня причитается», — вздохнул он. «И даже не выпью. Однако теперь придется проследить, чтобы ты никуда не сбежал, пока не сдержишь слова. Беречь орденскую казну, опустошенную ради размещения покойного магистра Монимаха в Харумбе, одна из моих первоочередных обязанностей в эти трудные для Ордена Семилистника дни. Следовательно, жрать за чужой счет — мой долг. А я, как ты знаешь, человек долга».
«Знаю, не то слово. Ладно, по крайней мере, о быстром возвращении с темной стороны можно было больше не беспокоиться. И вообще ни о чем, кроме перспективы буквально с минуты на минуту остаться наедине с бывшим маньяком-убийцей, который очень сердит на меня за то, что я недостаточно старательно берегу свою драгоценную жизнь. Но к этому мне как раз не привыкать». «Спасибо, дружище», — сказал я, когда мы оказались в его кабинете. Один на один, без отправленных отдыхать свидетелей. Сэр Шурф ничего не ответил. Даже глаз на меня не поднял, опасаясь, видимо, случайно испепелить взглядом. Он сидел в своем кресле и набивал трубку спокойно и неторопливо, как всегда. Но что-то мне подсказывало, что не хотел бы я сейчас оказаться на месте этой трубки, и тем более табака. За окном меж тем начало смеркаться. Осенью, конечно, темнеет рано. Но мне все равно было немного досадно. Надо же, как долго проспал. Хотя глупо горевать о нескольких часах, только что счастливо избежав возможности потерять годы. Штука в том, что на темной стороне время идет довольно причудливым образом, и контролю этот процесс практически не поддается. Когда Джуфин водил туда нас, новичков, обязательно предупреждал, что мы можем провести там всего пару часов, а вернуться домой через несколько дней, или даже лет, как повезет. Отчасти эту проблему помогает решить страж, который более-менее адекватно чувствует ход времени и обычно может вовремя позвать назад загулявших коллег. Но и тут раз на раз не приходится. Гарантии, стало быть, нет. При этом понемногу выяснилось, что у каждого более-менее опытного путешественника на темную сторону всегда есть свой способ быстро оттуда вернуться. Самый остроумный из известных мне методов изобрел сам Джуфин. Он ставит метку. Например, просит кого-нибудь прийти в определенное время в его кабинет и провести там, скажем, полчаса. Или поставить на его стол зеленую вазу, а через несколько минут ее унести. Или еще что-нибудь в таком духе. Перед возвращением он как бы цепляется за этот образ, рисует в воображении, что входит в свой кабинет, там сидит определенный человек, на столе стоит зеленая ваза, а на часах заранее оговоренное время. Все точно, не придерешься. Впрочем, сам Джуфин утверждает, что на подобные хитрости его обрекают молодость и недостаток опыта. Это не кокетство. Для могущественного угуланского колдуна 700 с лишним лет действительно совсем несерьезный возраст. С точки зрения большинства своих коллег, Джуфин все еще очень способный мальчик, этакий, с позволения сказать, вундеркинд. По его словам, все по-настоящему опытные маги вообще не считают своевременное возвращение с темной стороны проблемой. Волеизъявления достаточно. Решить означает сделать. Точка. И у меня, по мнению Джуфина, не должно быть никаких проблем. Если уж темная сторона выполняет все мои пожелания, почему бы ей не вернуть меня домой, когда это мне удобно? Я уже не раз пользовался его советом и убеждался, что высказать вслух пожелания в моем случае действительно совершенно достаточно. Мне удавалось вернуться с темной стороны буквально через минуту после того, как я туда ушел. И я регулярно борюсь с искушением потребовать вернуть меня в позавчера и посмотреть, что будет. Надеюсь, мне достанет благоразумия никогда не ставить подобный эксперимент. Впрочем, что касается сна на темной стороне, до сегодняшнего дня я тоже надеялся, что такого со мной никогда не случится. Считается, что спать на темной стороне не следует, поскольку со спящим там может произойти все, что угодно. То есть вообще все. И, скажем, опоздание к обеду на 25 лет – это далеко не самый нежелательный вариант развития событий по сравнению с перспективой утратить память о прошлом, а взамен обзавестись новой памятью и новым прошлым в придачу, или превратиться в неведомо что, или просто исчезнуть, растворившись в прозрачной текучей земле темной стороны. Так, говорят, тоже бывает. Когда я спрашивал Джуфина, правда это или просто байки для запугивания новичков, он только плечами пожал. Сказал, что не особо верит во все эти ужасы, однако считает, что укладываться спать на темной стороне имеет смысл только после того, как выучишься осознавать каждую секунду своего сна и контролировать все совершаемые в сновидении действия. В противном случае получается слишком похоже на знаменитую конгонгскую летнюю лотерею, билеты которой раздают бесплатно, но на один призовой приходится дюжина штрафных, обязывающих заплатить распорядителю указанную в билете сумму. И распорядитель, разумеется, вооружен до зубов. Лично я ни за что не стал бы играть на подобных условиях, но людям, говорят, нравится. Некоторые особо азартные даже специально ездят в далекий и ничем особо не примечательный Кангон, чтобы как следует развлечься. Никогда их не пойму. «Я не собирался там спать», — сказал я. Друг мой снова промолчал, но посмотрел на меня с некоторым интересом и раскурил, наконец, свою трубку. «Я не планировал спать на темной стороне», — повторил я. «Даже не думал ни о чем подобном. Не было у меня такой задачи. Я просто задал конкретный вопрос, ответ на который здорово облегчил бы жизнь мне и, возможно, всему населению столицы за компанию. Думал, сейчас все узнаю и пойду домой. Но вместо этого почему-то уснул. Внезапно. Я бы сказал, скоропостижно». Судя по выражению лица сэра Шурфа, он больше не хотел надрать мне уши. Зато хотел проделать это с темной стороной. Я ему всем сердцем сочувствовал. Трудно столь страстно желать абсолютно невозможного. Но эгоистично радовался столь резкой смене вектора его намерения.
«Даже не знаю, нравится мне это или нет», — наконец сказал мой друг. «С одной стороны, хорошо, что здравого смысла в тебе несколько больше, чем я в глубине души опасаюсь. С другой стороны... Если бы дело было только в твоем легкомыслии, я бы, возможно, рано или поздно нашел способ тебя переубедить. Насчет темной стороны и прочих внешних обстоятельств я не столь уверен».
«Не столь уверен» — это, конечно, очень оптимистическая формулировка. Даже не ожидал от него. С другой стороны, Шурфа проще убить, чем вынудить прямо сказать «не могу». При том, что убить его, я думаю, практически невозможно. Ну, то есть, как думаю? Надеюсь. «Мне кажется, темная сторона повела себя как настоящий друг», — сказал я. «Не бросила в беде, а привела тебя, чтобы ты меня вовремя разбудил».
«С чего это ты взял?»
— недоверчиво нахмурился он. «Ну, а ты до сих пор хоть раз случайно натыкался там на знакомых? Кроме тех, с кем ты вместе пришел, и тех, за кем гонишься, тут как раз все понятно». Шурф надолго задумался, наконец кивнул.
«Ладно. Предположим. А что за вопрос ты задал перед тем, как уснуть? В таких случаях принято вежливо добавлять, если, конечно, это не тайна. Но я так говорить не стану. Если тайна, все равно выкладывай».
Я спросил, где, когда и при каких обстоятельствах сбудется мой пророческий сон.
«Становится все интересней», —
бесстрастно заметил мой друг.
«С каких это пор ты заделался пророком?» И почему сделал такую чудовищную глупость, не посоветовавшись со мной?
На этом месте я с облегчением заржал. Действительно, хорошая шутка. И очень в его духе. Однако ни облегчение, ни веселье не избавили меня от необходимости подробно изложить ему случай с гадалкой. «Я бы тебе в ту же ночь рассказал», — заключил я. «Но, понимаешь, как раз перед твоим появлением я подробно пересказывал свой пророческий сон леди Сатофи. И мне ужасно не хотелось снова толдычить одно и то же. А потом мы с тобой пошли в скандальный переулок, и у меня вообще все вылетело из головы».
«Да, это я могу понять»,
— неожиданно согласился Шурф. «Ну, хвала магистрам».
«В любом случае, ответ на твой вопрос теперь вполне очевиден»,
— подытожил мой друг.
«Ты спросил, при каких обстоятельствах сбудется твой пророческий сон, и тут же уснул. Кстати, а что тебе снилось?»
«Не помню. Так всегда бывает, если я просыпаюсь не в одиночестве и сразу начинаю говорить. Единственный безотказный способ хорошо запомнить сон — как следует помолчать о нем, проснувшись, наедине с собой».
«Ладно», — вздохнул он. «Будем надеяться, это не очень важно. Гораздо важнее сам факт. Ты уснул в тот момент, когда должен был получить ответ. Следовательно, сон — это и есть ответ. Ты увидишь свой кошмар во сне. Только и всего».
«У Нуминориха с самого начала была такая версия», — улыбнулся я.
«Всегда знал, что у него светлая голова. В старые времена я бы посоветовал тебе его съесть».
«Зачем?»
«Некоторые маги древности поступали так со своими лучшими учениками и просто талантливыми коллегами, чтобы заполучить их силу и наиболее ценные качества. Силы тебе и так хватает. Будь моя воля, даже убавил бы немного, просто из соображений здравого смысла и безопасности. А вот светлая голова не помешала бы».
«В старые времена я бы просто сразу съел тебя», — сказал я. «Буквально при первом же знакомстве, чё тянуть? И все ценные качества, какие только можно вообразить, мои навек».
«Что ты определенно умеешь, так это делать комплименты»,
— ухмыльнулся мой друг. «Это не комплимент. Просто я очень голодный, а ты — единственный условно съедобный объект, расположенный в зоне досягаемости. Надо это как-то исправлять. Тем более с меня действительно причитается». У сэра Джуффина Халли удивительное чувство времени. Я хочу сказать, он все делает или очень вовремя, или настолько не вовремя, что хоть на стенку лезь. То есть, если уж тебе приспичило в кои-то веки спокойно пожрать, в обществе лучшего друга можно быть уверенным, что голос Джуффина раздастся в твоем сознании именно в тот момент, когда вышеупомянутый друг ценой невообразимых интеллектуальных усилий перекроит график своих текущих дел, встанет из-за стола и скажет «пошли». Сэр Шурф — человек проницательный. Поэтому, увидев, какое непростое выражение приобрело мое лицо, он снова уселся в свое кресло и, дождавшись окончания моих недолгих, безмолвных переговоров, спросил.
«Что там еще у тебя стряслось?»
«Абсолютная монархия в Соединенном Королевстве у меня стряслась», — сердито сказал я.
«А, король желает срочно тебя видеть?»
«Именно. Джуффин сказал, чем скорее, тем лучше».
«С каждым может случиться. Не переживай».
«Да я не то чтобы переживаю, а просто жрать хочу. Аж в глазах темно».
«Что хочешь, как раз полбеды. Беда, что после столь длительного пребывания на темной стороне тебе это жизненно необходимо», — нахмурился он. «И я тебя накормить уже не успею. Пока приготовят, пока принесут, его величество вконец изведется. Мой тебе совет — добудь хоть что-нибудь из щели между мирами и съешь это немедленно. Если возможность и дальше твердо стоять на ногах тебе дороже интересной бледности и вдохновенного блеска в глазах, который, поверь мне, не столько признак возвышенного образа мыслей, сколько предвестник скорого обморока».
«Чего я действительно не люблю, так это вдохновенно падать в обмороки. Поэтому на пороге замка Рулх, где уже ждал меня Джуффин, я появился, бодро вгрызаясь в эскимо. Совершенно верно, на палочке. Никогда не узнаешь, чего тебе по-настоящему хочется, пока не полезешь в щель между мирами со смутным запросом чего-нибудь пожевать.
«Это что?»
— деловито спросил шеф. «Секретное магическое оружие, при помощи которого я надеюсь захватить власть в Соединенном Королевстве», — не моргнув глазом, объяснил я, и откусил примерно половину ледяного бруска, после чего надолго утратил способность издавать звуки, хотя бы отдаленно напоминающие человеческую речь. Мороженое забило мне глотку, как мастерски изготовленный кляп.
«Что, и попробовать не дашь?» — изумился Джуфин.
Пришлось протянуть ему палочку с остатками эскимо. «Я становлюсь на диво покладист, если лишить меня возможности внятно аргументировать отказ. К тому времени, как я прожевал и проглотил свой кусок, от пожертвованной доли остались одни воспоминания. В смысле, палочка».
«Я правильно понимаю, что деревяшку есть не обязательно?»
— спросил Джуфин, чрезвычайно довольный знакомством с очередным блюдом из иной реальности. «Не хочешь — не ешь», — великодушно разрешил я. «Хотя в том мире, откуда я добыл это лакомство, именно палочка считается самым ценным деликатесом». Джуфин некоторое время подумал, наконец заключил.
«Врешь».
Не зря все-таки он считается самым проницательным человеком в Соединенном Королевстве. Потом мы, наконец, переступили порог королевского замка Рулх. Были водворены в церемониальные паланкины и после нескольких томительных минут жестокой качки благополучно отгружены в малой королевской приемной. Пустой, разумеется. Приходить навстречу первым королю запрещает закон.
«Ужасно интересно, что тут стряслось»,
— сказал Джуфин после того, как слуги с паланкинами вышли, и мы остались одни.
«Лично у меня никаких версий».
«Вообще никаких?» — недоверчиво переспросил я. «Потому что так не бывает».
«Ни одной маломальски разумной. Я глупости тебе пересказывать не стану. Не хочу подавать дурной пример».
«С каких это, интересно, пор?» Но спросить вслух я не успел, потому что в приемную вошел король. Его Величество Гурик VIII обычно производит впечатление чрезвычайно жизнерадостного человека с настолько легким характером, что поневоле начинаешь сомневаться в его существовании. Осторожно спрашиваешь себя: а не примерещился ли мне такой веселый и покладистый монарх? Ну, потому что, по идее, идеальных людей все-таки не бывает, тем более королей. Сам Гурик, впрочем, утверждает, что именно короли еще как бывают. Говорит, все дело в дворцовом воспитании. Принцев обучают легкому характеру, как спорту и математике, а его Величество Гурик VIII оказался способным учеником. Поэтому нет смысла спрашивать человека, удостоившегося высочайшей аудиенции, в каком настроении сегодня пребывал король. И так ясно, что в хорошем. И в шляпе. Шляпа и улыбка — два самых неотъемлемых атрибута королевской власти. Но сегодня король превзошел самого себя. Он натурально сиял радостью, затмевая зажженные по случаю сумерек светильники, и улыбался нам так, что его церемониймейстера, заставшего еще старые времена, когда ширина королевской улыбки строго регламентировалась статусом адресата, тематикой текущей беседы и сиюминутным положением дел в стране, удар хватил бы от такого расточительства. «Приношу извинения, что столь внезапно вас вызвал», — сказал король. «Беда в том, что потом у меня не будет ни минуты свободного времени. Буквально через полчаса начнется официальный визит новоизбранной сумманийской матери всех бед и благ, затем нас ждет неизбежный торжественный ужин в ее честь, а когда регламент позволит мне удалиться в свои покои, вместо всех наслаждений мира я обрету там старшего советника по великим изменениям, который еще с утра умолял меня принять окончательное решение о строительстве нового моста через Кроуфунхи, и был так мил, что я не смог ему отказать. А потом мне придется срочно ложиться спать, поскольку я твердо обещал внеочередную аудиенцию делегации тубурских старейшин, а они, как вам известно, наносят визиты исключительно во сне. Впрочем, все это мало интересно. Важно лишь то, что если бы я не позволил себе потревожить вас прямо сейчас, пришлось бы отложить встречу до завтра, а я не настолько терпелив. У меня потрясающая новость. Я, видите ли, сделал вашу работу. И, как мне кажется, очень неплохо справился. Похвастаться кроме вас толком некому. А молчать я больше не могу».
Мы с Джуфином озадаченно переглянулись. «А какую именно нашу работу вы за нас сделали?» — наконец спросил шеф.
«Разбудил очередного спящего», — гордо ответствовал Гурик.
«О существовании которого мы даже не подозревали», — вздохнул Джуфин. «Не стану спрашивать, почему вы сразу не сообщили мне о возникшей проблеме.
Это я как раз очень хорошо понимаю. Сам азартен не в меру. Но как вам это удалось?
На самом деле, вам гораздо больше хочется спросить, уверен ли я, что это был именно спящий, и что я действительно его разбудил, — улыбнулся король. Но вежливость не позволяет поставить вопрос таким образом. Тем не менее, я на него отвечу. Совершенно уверен. Помните, как в начале осени во дворце внезапно появилась королева? Ну так вот, очень похожий случай. Практически один в один. Только вместо королевы на нас свалился новый король. То есть человек, которому приснилось, будто он законный правитель Соединенного Королевства. И ему так понравилась эта идея, что просыпаться у себя дома он решительно не желал. Зато желал бороться за власть с самозванцем в моем лице. Свергнуть меня с престола, быстренько навести порядок в стране и царствовать потом в свое удовольствие.
Джуфин схватился за голову. «И вы меня не вызвали».
«Если бы в поведении этого бедняги таился хоть малейший намек на опасность, я бы вызвал вас немедленно, поскольку приносил присягу, обязывающую меня беречь собственную жизнь. Но он оказался абсолютно безобидным и очень трогательным. Ходил следом, ныл, убеждал меня уступить престол законному монарху, а взамен выдвигал чрезвычайно соблазнительные предложения».
«Например?»
«Чистую совесть и пожизненное изгнание с полным содержанием за счет казны», — мечтательно вздохнул король. «С первым пунктом я и сам неплохо справляюсь, зато второй — великий соблазн. Я же всю жизнь мечтаю о путешествиях, настоящих, без свиты, походного трона и торжественных приемов чуть ли не под каждым кустом, до которого я соизволил добраться».
«Понимаю и сочувствую».
«Ладно. С другой стороны, в лабиринте Мёнина я в свое время отлично погулял. Впечатлений получил на добрую дюжину лет вперед, а там, глядишь, еще что-нибудь придумаю».
«И я даже знаю, кого отправят вас разыскивать», — мрачно подумал я, но вслух говорить не стал, потому что сэр Шурф запретил мне становиться пророком, а к его мнению следует прислушиваться.
«Ну и сколько это продолжалось?»
— наконец спросил Джуфин.
«Я дал себе сроку 3 дня, чтобы самостоятельно решить проблему. Вечером 4-го, то есть сегодня, позвал бы вас. Но наш гость благоразумно проснулся у себя дома еще во время большого послеполуденного обеда. В самый его разгар».
«Как это произошло?» — деловито спросил Джуфин.
«Вчера утром я уступил ему престол».
«Что?»
«Это на самом деле наиболее простое и очевидное решение. Сразу хотел так поступить, но довольно много времени ушло на то, чтобы убедить придворных мне подыграть. Ясно, что можно было просто приказать, не спрашивая их мнения, но хороший спектакль требует добровольного и осмысленного участия всех актеров и отменной подготовки. Дня полтора я потратил на уговоры, потом мы распределяли роли и репетировали. Отлично развлеклись. Наконец, к моему сопернику явилась делегация во главе с почтеннейшим начальником королевской безопасности. Объявили: «Самозванец в темнице, ваше величество, примите поздравления и немедленно приступайте к работе, дела не ждут».
«Начинаю понимать», — ухмыльнулся Джуфин.
«Даже я сразу оценил безупречность замысла. Его Величество Гурик VIII — один из самых занятых людей в Соединенном Королевстве. Его рабочий график можно было бы приравнять к пыткам и на этом основании запретить, если бы не огромное количество хитростей, изобретенных королем за долгие годы правления. Взять хотя бы целую бригаду отлично вышколенных двойников, посменно замещающих его в ходе некоторых малозначительных приемов, наиболее бессмысленных придворных ритуалов и, что важнее всего, бесконечных ежедневных трапез, долгих и тягостных. А еще есть множество тайных убежищ, где его величество может назначать свидания и отсыпаться, не опасаясь внезапного вторжения озабоченных проведением очередной церемонии королевского приветствия восходящему солнцу придворных. Имеются и доверенные секретари, обученные ставить королевскую подпись на документах низких ступеней значимости, кажется, до 14-й. И одни только темные магистры знают, какими еще способами спасается от повседневной рутины наш король. Но не сомневаюсь, что их превеликое множество. Все это дает ему возможность оставаться в прекрасной форме для важных дел, вроде нынешней встречи с суманийской матерью всех бед и благ, от которой двойником не отделаешься. На эту высшую государственную должность сумони, как я слышал, выбирают только женщин из древних киефайских родов, унаследовавших способности и секреты своих бессмертных предков. А с могущественными ведьмами, даже живущими на другом континенте, имеет смысл поддерживать добрые, дружеские отношения, просто на всякий случай. Ясно, что любой желающий узурпировать королевский престол без всех этих ухищрений долго не протянет, просто чокнется от переутомления. Или сбежит, или спешно объявит кому-нибудь войну, потому что законы военного времени позволяют королю отказаться от большей части повседневных ритуалов. Или, как в нашем случае, проснется, напугав домашних громким криком. Потом, конечно, попьет водички, придет в себя, объяснит, приснился кошмар, и будет совершенно прав.
«Он не продержался и суток», — самодовольно сказал король. «Следует заметить, что по моим меркам это были довольно легкие сутки. Я же заранее отменил все маломальски важные дела. На долю этого бедняги осталась только дворцовая суета, но ее хватило с лихвой. А ведь сразу после смерти отца я прожил в подобном режиме почти целый год. Причем даже не надеялся, что однажды станет иначе. И до последнего дня буду благодарен вам, сэр Халли, за тот разговор в ходе приема по случаю раздачи ежегодных наград».
На этом месте король отвесил Джуфину недопустимо глубокий для правящего монарха поклон. То есть не просто слегка наклонил голову, а явственно согнул спину. В воздухе запахло, если не дворцовым переворотом, то, по крайней мере, скандалом. Хвала магистрам, хоть свидетелей не было, кроме меня. А я никому не скажу. После этого в малой королевской приемной воцарилась благостная атмосфера полного взаимопонимания. И хорошо, если не всеобщего братства. Даже я настолько расслабился, что рискнул высказать свое мнение о случившемся, хотя его, строго говоря, никто не спрашивал. Огромная удача, что этот человек проснулся. На самом деле мало кто просыпается, когда начинает сниться неприятное. Наоборот, чем тягостней сон, тем больше шансов надолго в нем застрять.
«Это я уже знаю», — безмятежно улыбнулся король. «Научен горьким опытом с предыдущей гостьей. Как только мы ее не пугали. И чудовищ одно другого краше приводили познакомиться, и бестактные разговоры о пользе смертной казни в ее присутствии затевали, и лучшие придворные актеры с перекошенными лицами записных злодеев врывались в ее покои с угрозами и бранью, все бестолку. Поэтому сейчас я, по правде сказать, почти не надеялся разбудить несчастного самозванца. Но утешал себя мыслью, что с этим легко справитесь вы, как в прошлый раз. Первоочередной я считал совсем другую задачу.
Какую?
Наглядно продемонстрировать своим придворным, что моя повседневная жизнь любому нормальному человеку покажется страшным сном. Я, видите ли, уже давно работаю над кардинальной реформой правил придворной жизни и хочу как можно скорее перейти от теоретического законотворчества к практике, причем не только из эгоистических соображений, но и ради общего блага. Сравнительный анализ исторических и придворных хроник разных эпох наглядно показывает, что чем веселее жилось монарху, тем лучше шли дела в государстве. И наоборот. Никогда в Соединенном Королевстве не было так хорошо, как при его величестве Мёнине. Все вдруг пришло к почти недостижимому идеалу. Климат, урожай, отсутствие эпидемий, мир на границах, невиданное умягчение нравов, стремительное развитие и популяризация наук, включая, разумеется, магию. Список можете продолжить сами. Все это при том, что Мёнин уделял очень мало внимания государственным делам. Несравнимо меньше, чем другие монархи до и после него. Но это оказалось совершенно неважно. Соединенным Королевством правил счастливый король, каждая минута жизни которого была заполнена интереснейшими делами, удивительными дружбами, магическими экспериментами, путешествиями между мирами, подвигами и приключениями. И страна расцвела. Просто за компанию с ним. Образно говоря, жизнь в государстве — это большая всеобщая пляска, а король — музыка, задающая ритм и настроение. А какие мы при этом принимаем законы, делаем ошибки и одерживаем победы — дело десятое.
Я не нашелся, что ответить. Только кувшин клубничного компота из щели между мирами достал, в надежде, что этот мой добрый поступок принесет всем нам теплую зиму или, скажем, неожиданный расцвет изобразительного искусства. Это уж как повезет. Мне совсем несложно способствовать процветанию Соединенного Королевства. Его Величество Гурик VIII без ума от этого грешного компота, а я умею его добывать. Так уж все удачно совпало.
С тех пор, как я совершил это открытие, хорошее настроение стало моей ежедневной обязанностью, сказал король, залпом выдув первый стакан компота. И, признаться, поначалу было очень трудным делом. По природе своей я не самый жизнерадостный человек. Бывает, разумеется, гораздо хуже, но и мой случай не подарок. Поверьте на слово.
Я восхищенно покачал головой. Верю, но только потому, что верю вообще каждому вашему слову.
Однако наблюдения говорят мне обратное. Ну, разумеется. Просто вы наблюдаете результат многолетней работы над собой, — пожал плечами король. Чем я только не занимался. Изменил собственный внутренний ритм при помощи особой системы дыхательных упражнений. Изобрел добрую 1000 способов получать от жизни удовольствие именно того рода, которые нужны мне. Нечего и говорить, что большинство их обычно недоступны коронованным особам. Выучился искусству управления сновидениями, благодаря чему каждую ночь бываю гарантированно счастлив хотя бы несколько часов кряду. И не собираюсь останавливаться на достигнутом, но со временем я убедился, что иногда внешние обстоятельства имеют колоссальное значение, и в отдельных случаях они сводят на нет все мои труды. Следовательно, раз и навсегда изменить эти обстоятельства в свою пользу — мой первоочередной долг.
«Похоже, все так и есть», — согласился Джуфин. «Насколько я помню историю, дворцовые порядки стали по-настоящему суровыми как раз при ваших предках. И тогда же, невзирая на чрезвычайно разумное правление первых гуригов, в стране начались по-настоящему серьезные неприятности. В частности, постоянные затяжные конфликты между магическими сообществами, которые, в конце концов, привели к смутным временам».
«Именно», — кивнул король, — «я много об этом думал и пришел к выводу, что мои предки совершили одну роковую ошибку — пожертвовали радостью жизни ради безупречности ее формы. Красота всякого королевского жеста приобрела самостоятельную ценность и стала почитаться превыше смысла, а самоотречение во имя идеала было объявлено высшей добродетелью, к которой следует стремиться во что бы то ни стало. Тому были вполне объективные причины — их провинциальное происхождение, непричастность к какой-либо серьезной магической традиции, непростые обстоятельства, приведшие нашу семью на престол, необходимость обуздать принявшую нас в штыки столичную аристократию и поставить ее на место. Да много всего. Для людей, несведущих, ритуалы, сопутствующие власти, это и есть сама власть. А когда несведущих подавляющее большинство, и они напряженно ждут повода схватиться за меч, с ними приходится считаться. Мои предки выбрали стиль правления, наиболее соответствующий сложившейся в тот момент политической ситуации. Они смогли удержать престол и надолго сохранить мир в Соединенном Королевстве, однако печальное следствие налицо. В стране очень долго не было счастливых и беззаботных королей. Я усердно работаю над изменением этой прискорбной ситуации, но люди, на которых я вынужден опираться, инертны и боятся перемен. Даже тех, которые уже давным-давно наступили.
«Очень метко подмечено», — улыбнулся Джуфин.
«Спасибо. Теперь вы сами видите, что этот спящий самозванец был послан мне самой судьбой. После доброй дюжины гневных истерик, которые он успел закатить, прежде чем проснулся, мои придворные ходят как пришибленные, пытаются переварить впечатление. И когда главный церемониймейстер обращает ко мне взор, я вижу в его глазах нечто похожее на сострадание.
Поэтому я надеюсь еще до конца года добиться первых принципиальных изменений в кратком перечне обязательных дворцовых ритуалов».
«А в полном?»
— озабоченно спросил Джуфин.
«А полный перечень обязательных дворцовых ритуалов я прикажу утопить в море тысяченогов», — сурово ответствовал король. «И сам возглавлю карательную экспедицию. С детства об этом мечтал».
«Жить в Соединенном Королевстве и не быть при этом монархистом, вероятно, возможно, но чрезвычайно затруднительно для всякого разумного человека, особенно если ему посчастливилось свести личное знакомство с королем. Однако теперь я почувствовал, что из умеренного сторонника королевской власти стремительно превращаюсь в ярого монархиста-маньяка, одержимого неукротимым желанием носиться по городу и громогласно славить своего короля на всех углах». Но я сумел взять себя в руки и никуда не побежал. В конце концов, это было бы просто невежливо.
«Все это прекрасно, но буквально через несколько минут я буду вынужден вас покинуть», — объявил король. «Суманийская мать всех бед и, если не обманывают благ, уже приближается к моему порогу. И это, увы, не тот случай, когда длительное опоздание может пойти на пользу дела. Говорят, она чрезвычайно нетерпелива. Напоследок просьба к вам, сэр Макс. Передайте, пожалуйста, Базилио, что сэр Умара Камалкони, старший помощник придворного профессора овеществленных иллюзий, от всего сердца поздравляет его с исполнением заветной мечты и желает счастливой человеческой жизни. Ему, то есть мне, будет недоставать нашей дружбы. И подарок отнесите, если вас не затруднит. Мне рассказали, что Базилио превратился в юную леди. Это правда?»
Я кивнул.
«Ну и отлично. Для юноши это украшение, пожалуй, слишком аскетично. Я бы очень хотел приложить к подарку письмо, но, к сожалению, мой почерк слишком просто узнать. И почерк любого из моих секретарей тоже легко поддается идентификации. Не стоит так рисковать. Эта маска может еще когда-нибудь мне понадобиться».
«Базилио тоже скучает по этому помощнику профессора», — сказал я. «Очень жалеет, что не решилась пригласить его на вечеринку по случаю ее превращения. Пришлось запугивать ребенка рассказами о суровости придворных нравов. Слушайте, но почему бы профессору, в смысле помощнику профессора, не продолжать изредка навещать Базилио? Мало ли, как она теперь выглядит, природа-то ее не изменилась. Овеществленной иллюзией была, овеществленной иллюзией и осталась. Можно спокойно изучать дальше».
«Видите ли», — вздохнул король, — «я сам виноват. Бедняга жаловался мне, что ему очень не нравится быть чудовищем. Я же, признаться, не верил, что это обстоятельство когда-либо изменится, и утешал его как мог. В частности, сказал, что именно своим ужасающим обличием он обязан нашей дружбе. Дескать, я специализируюсь на изучении чудовищ. Чем страшнее, тем лучше. А человекообразные иллюзии совершенно меня не интересуют. Впрочем, даже если бы заинтересовали, вряд ли мне удалось бы изменить свою специализацию. У придворного профессора овеществленных иллюзий много старших помощников, и за каждым закреплена определенная тема раз и навсегда. Кстати, я говорил чистую правду. То есть, если бы я занимал подобную должность при дворе, у меня действительно возникли бы подобные затруднения».
На этих словах его величество умолк, нахмурился, сердито дернул плечом, сказал:
«Меня умоляют больше не медлить, и в данном случае мольбам лучше внять».
Сунул мне в руки крошечную шкатулку из драгоценного синего металла и покинул приемную столь стремительно, словно пытался выйти на полчаса раньше, чем вошел. Мы с Джуфином остались одни. Переглянулись, явно думая об одном и том же. Надо поскорее выбираться отсюда. Не дожидаясь громил с паланкинами. Хвала магистрам, мы оба знаем, что делать. Осталось договориться, куда прокладывать темный путь.
«В обжору», — сказал Джуфин, отвечая на мой немой вопрос. «Срочно, пока я людей живьем глотать не начал».
«Я еще час назад собирался их глотать», — пожаловался я. «Да ты не дал».
«Сам не заметил, как опять всех спас», — фыркнул он. «Вечная история».
«Теперь я могу считаться самым грандиозным бездельником в столице», — сказал я после того, как расправился с доброй половиной гигантского мясного танго, который по какой-то непостижимой причине считается у нас легкой закуской.
«Старая добрая мания величия», —
констатировал Джуфин, не отрываясь от еды.
«Вот и тебя она настигла. Поздравляю. Лучше поздно, чем никогда».
«Никакая не мания», — обиделся я. «Кто еще может похвастаться, что его работу вынужден делать сам король?»
«Я. Потому что, по большому счету, любая твоя работа на самом деле моя. А уж кому я ее перепоручил, дело десятое. Впрочем, ладно, оба хороши. И одновременно ни в чем не повинны. Если этому неведомому самозванцу сразу приснилось, что он попал в замок Рулх, не отвлекаясь на прогулки по городу, у нас не было возможности узнать о его существовании. Разве что кофе кто-нибудь из придворных приятелей разболтал бы. Но тут, как я понимаю, никаких шансов. Король строго велел всем держать языки за зубами. Чтобы мы с тобой не явились прежде времени и не испортили ему игру».
«Ну, тоже правда. Но я все равно был чертовски недоволен собой. Просто потому, что слишком долго болтался без дела. Не то чтобы я так уж любил работать, но длительный отдых меня всегда нервирует».
«В любом случае, свои основные обязанности ты выполняешь. И совсем не так плохо, как я опасался», — заметил Джуфин.
«Основные — это какие? В крак с тобой играть?»
«И это тоже. Но вообще я хотел сказать, что обязанность быть счастливым, о которой мы только что говорили, есть не только у королей. От всех могущественных людей требуется то же самое. В некотором смысле мы держим на своих плечах мир, хотим того или нет, не только мы с тобой, а вообще все живущие. Даже самый обычный человек способен испортить жизнь как минимум своему ближайшему окружению. Уж это точно для тебя не новость. И нет ничего удивительного в том, что могущественный колдун может испортить или, наоборот, исправить огромный участок реальности. Чем больше личная сила, тем больше ответственности, в том числе за собственное настроение. Такая вот простая формула.
Ничего себе дела.
Сказать, что я был обескуражен, изрядное преуменьшение. Но все приходящие мне на ум синонимы еще хуже.
Уверен, что ты и сам прекрасно это знаешь. Просто до сих пор не давал себе труд осознать.
Заметил Джуфин.
Шаг от безмолвного знания к четкой формуле иногда оказывается длиной в целую жизнь. Все, что я сделал, помог тебе его сократить. И в любом случае, повторю, ты уже очень неплохо справляешься. Иначе я бы не стал затевать этот разговор. Сообщать об ответственности можно только тому, кому она по плечу.
Я молчал, переваривая информацию. Наконец кивнул. Ладно, по крайней мере, мне гораздо легче, чем королю. Даже полный перечень каких-нибудь дурацких ритуалов переписывать не надо. А напротив, можно продолжать валять дурака, ощущая профессиональную гордость вместо обычных угрызений совести.
Рад, что у нас сходное видение ситуации. А теперь рассказывай, как прогулялся по темной стороне? Узнал что-нибудь интересное?
Интересное не то слово. Спросил, при каких обстоятельствах сбудется мой пророческий сон, и тут же уснул. Внезапно. И надо думать стоя. По крайней мере, не помню, как укладывался.
Уснул? На темной стороне?
Именно. Не имея ни малейшего намерения так поступать. Впрочем, все, как видишь, закончилось хорошо. Меня разбудил сэр Шурф. Он теперь, оказывается, на темную сторону экскурсии водит. В смысле, юных учеников. А тут я, весь такой красивый, романтично сплю в волшебных кустах. Есть что детям показать. Очень удачно совпало. Правда, сперва этот неблагодарный монстр хотел оторвать мне голову за разгильдяйство. Но это обычное для него желание, я уже привык. Зато, узнав, как было дело, он высказал очень здравую мысль. Поскольку уснул я сразу после того, как задал вопрос, сон и есть ответ. То есть пророческий кошмар настигнет меня во сне, как с самого начала предположил Нуменорих. Правда, он просто шутил, но какая разница?
«Звучит неплохо»,
— вздохнул Джуфин. «Ты выглядишь разочарованным».
«Ну да»,
— согласился он.
«Пророческий сон, сбывающийся во сне, по-моему, это как-то чересчур глупо. И, будем честны, неинтересно».
В глубине души я был с ним совершенно согласен, но все равно рад, что очередное спасение мира благополучно отменилось. Магистры с ним, лучше поскучаем. Тем более, что я знаю великое множество способов отлично поскучать. Например, покончив с ужином в обжоре, отправиться на улицу хмурых туч, чтобы обзавестись новым могущественным врагом. В смысле, помочь Мелифара со сборами. Иными словами, занять стратегически выгодную позицию в кресле, поставленном на самом проходе, и всеми силами отвлекать его и Кенлех от бессмысленных попыток сосредоточиться на ревизии своего движимого имущества и понять, какую часть следует взять с собой в новую жизнь, а что испепелить и развеять по ветру. Благодаря мне они чуть было не перепутали эти две кучи, зато потом махнули рукой на свои дурацкие заботы и, наконец-то, превратились в тех прекрасных беспечных балбесов, с которыми я был знаком до сегодняшнего дня. Иногда я все-таки великий чародей. Кого хочешь, расколдую. Расколдовав своих друзей, я бежал от них под общий хохот, ловко уворачиваясь от летящих в меня домашних туфель и вышитых умпонских подушек. Ну, то есть, как ловко. Штуки 3 в меня все-таки не попали, что, учитывая меткость моих противников, вполне может считаться уникальным спортивным достижением. Вечер, стало быть, не прошел зря. Чтобы он прошел еще более не зря, я отправился под окна леди Меломори, временно удалившейся от мира в моем лице с целью превратиться в ужасное чудовище. И устроил там форменный кошачий концерт. Не зря все-таки я держу дома кошек. У этих благородных животных многому можно научиться. Например, будучи в состоянии полного довольства жизнью, издавать душераздирающие вопли, исполненные неописуемого страдания. Ни одно девичье сердце не выдержит. Впрочем, уши запросят пощады еще раньше. Поэтому Меломори была вынуждена сдаться, то есть на целый час прервать свои мистические знания и отправиться со мной жрать мороженое на площади Побед Гурига VII. А большего я от нее и не требовал, поскольку глубоко уважаю волю всякого стоика и аскета, отринувшего земные наслаждения ради совершенствования в магическом искусстве. Даже когда конечная цель запланированного духовного подвига — превращение в ужасающую жабу. Или во что там она намерена превратиться. Когда прибежит хвастаться успехами, тогда я узнаю, если, конечно, переживу этот визит».